Этот ролик должен был состояться. Два выпуска до этого были сняты, они собрали хорошее количество просмотров, я бы даже сказал, большое для нашего канала, такое же количество комментариев, поэтому сегодня вместе с Пашей мы будем разбирать вопросы собеседований по C-Sharp и .NET. И да, сегодня мы коснемся не только уровня джунов, мы зайдем за горизонт событий, посмотрим, что такое вопросы для медлов. Здравствуйте. Ну, я так могу сказать, ну, наконец-то. Мы вернулись, как говорится, с возвращением первого ролика. Приятно начинать с чего? Именно с прохождения собеседования. Паш, тебе два вопроса. Как сам? Это будет первый вопрос. И второй. Готов ли ты сегодня обратно окунуться в собеседование?
Да, я оттуда и не вылезал.
Не возвращался.
Да. Это беспрерывный процесс.
Тогда, как говорится, не затягивая интригу, давай с первого вопроса. Знаком ли ты с ключевым словом Yelt?
Знаком. Замечательная вещь. Как этим пользоваться как девелоперу? Чем он тебе помогает? У нас самый популярный тип данных – это какой-нибудь списочек. То есть, когда ты возвращаешь, сразу несколько объектов однотипных. Соответственно, большинство методов у нас, многие методы возвращают какие-нибудь массивы, листы, enumerable. Внутри них ты должен собрать этот список итоговый, который собираешься отдать. Например, тебя просят, там, выдай самые популярные личности в интернете. Ты раз там каким-то алгоритмом его натыкал, собрал массивчик, отдал. И это стандартный процесс, и мы так обычно и пользуемся. И здесь пока yield нам не нужен. Да, yield это return, yield что? Ну, yield return. То есть это когда ты будешь отдавать объекты, но необычным способом. А бывают моменты, когда в этот список ты не за один запрос, не за один раз достаешь данные, а из разных мест по разным причинам. Ну, например, тебе нужно в социальной сети подготовить предложение друзей. То есть вот человек, типа, хорошо, возможно, вы с ними знакомы. Угу. И чтобы вот это сделать, у тебя может быть там, сначала ты берешь одного человека, который ближе всего к нему географически. Одного человека ты берешь, который там совпадает с ним по группам. Одного человека ты берешь по пересечению его друзей. И вот этих там троих людей, условно говоря, насобирал, в массивчик сложил, и это хочешь вернуть. Так вот, в этом случае тебе внутри твоего метода, который предложение друзей делает, нужно три разных метода дернуть. Каждый из них вернет тебе по одному объекту. И дальше этот один объект, ну, эти объекты, тебе нужно будет сложить в какой-то массивчик. Ну и массивчик отдать. Здесь лишняя работа. То есть ты сначала создал массив, туда накидал по одному объекту, потом вернул массив. Так вот, return yield позволяет сказать, что вот то, что я здесь нагенерил, вот это вернешь, когда попросят. И еще вот это верни, и еще вот это верни. То есть у тебя в одном методе будет несколько return'ов, yield return'ов, и все они могут сработать. То есть фактически это такой ленивый вариант, не создавая массива, подкидывать в результирующий ответ какие-то данные.
Но при этом правильный вариант, то, что используется на продакшене.
Естественно, мы так часто делаем. Соответственно, если ты return yield используешь, что у тебя какой-нибудь enumerable будет в возвращаемых типах, что тут же дает тебе еще одно хорошее преимущество. Если ты не будешь весь этот список доставать, то и все методы, которые должны были дернуть тебе объекты, не будут вызваны. У iEnumerable есть такая прекрасная фича, что он до тех пор, пока ты не попросишь, не начнет проходиться по этому списку, не начнет доставать данные. В нашем случае, если у тебя вот есть три способа, как достать друга, если ты достал первый объект, то есть, например, самый близкий географически, и дальше тебе, он там, условно говоря, кнопочку не кликнул next, то ты и второй, и третий метод даже не будешь вызывать. То есть ты сможешь... Это, условно, очень грубо, но ты можешь сэкономить еще и на том, что у тебя методы, которые будут дальше насобирать этот список, они как бы прописаны, он готов, если надо их дернуть, но пока не попросишь, не позовет, что тоже достаточно хорошо и удобно. То есть, с точки зрения кода, это понятнее, нагляднее, ты через yield return показываешь, что ты хочешь вернуть, и сразу понятно, что это будет в результирующем ответе. С точки зрения перформанса, тоже может немножко приподнять твой, ну да, производительность повысить. Так что хорошая вещь, не то чтобы это очень важное, которое ты каждый день пользуешься, но помнить и к месту применять очень хорошо будет.
Тогда у меня будет тебе следующий вопрос. Что такое enum flags и где бы ты их использовал?
Enum flags тоже не самая популярная вещь, но там, где он применяется, ему самое место и это самый лучший вариант. Сначала enum, вспоминаем enum, что у нас есть варианты, когда для каждой циферки у нас есть свое название. И чтобы использовать не циферки, а название, чтобы программисту было удобней. То есть в основе лежат все еще просто циферки, Просто у каждого из них есть красивое имя, чтобы программисты не путались. Не знаю, направление лево-право, вверх-вниз. На самом деле это 1, 2, 3, 4, как вариант. Но ты можешь не цифры использовать, а ключевые слова. Флаги, когда ты про это говоришь, нужно вспомнить, что у нас все в компьютере в двоичной системе записано. Где использовать? Для начала можно сказать что-нибудь в стиле пермишены. То есть, когда у тебя есть такое разрешение, такая возможность, чтобы человек, например, редактировал сообщение. А есть разрешение, чтобы человек отправлял сообщение. А есть право, чтобы человек удалял сообщение. И флаги позволяют тебе в одной и той же ячейке хранить сразу все эти три варианта. Или два, или только один. То есть, когда у тебя несколько вариантов как бы лежат в одной ячейке. В теории ты и без флагов можешь это сделать, просто массив анамок хранить, ну, значение анамок, но это не так удобно. Чтобы понять, как оно работает, нужно немножко порисовать.
Ну, давай тогда приступим.
Для того, чтобы легко влиться, нужно написать пару цифрок. Как выглядит циферка 1 с точки зрения компьютера? Ну, 1. Как выглядит 2 с точки зрения компьютера? Двоичная система, поэтому 1, 0. Как выглядит 3 с точки зрения компьютера? 1, 1. 4. Это 1, 0, 0. Ну и так далее. То есть это классическая двоичная система, здесь ничего необычного. Так вот, когда мы говорим про enum типа флаг и создаем какие-либо значения в этой enum-ке, ну, это вот enum, например, у нас вот то же самое возможность чтения. Мы говорим, что это read, кладем значение 1. Потом прописываем возможность записи. И для того, чтобы взять запись, мы берем циферки 1, 2, 4, потом следующее будет 8. То есть мы берем такие значения, у которых в двоичной записи будет один уникальный бит. Давайте напишу, потом попытаемся немножко с этим поработать. То есть мы создаем enum-ку с четырьмя значениями. Каждое из значений – это степень двойки. То есть 1, 2, 4, 8. Почему так? Сейчас в скобочках напротив каждой циферки напишу, как оно выглядит в двоичной системе. Если посмотреть на этот рисунок, то возможно вырисовывается некая закономерность, что у тебя есть 4 бита, и в каждом из них может лежать либо единичка, либо нолик. Если в первом бите лежит единичка, крайним справа, то это значит, что у человека есть доступ, какой у нас называется read. То есть он может читать. Если у человека лежит, скажем, в третьем бите единичка, то смотрим, это значит, что он может удалять. И дальше, когда нам нужно выдать человеку какие-то права, мы смотрим вот на эту, условно говоря, двоичную систему и набираем те биты, которые нам нужны. Например, мы хотим, чтобы человек мог читать и удалять сообщение. Ну, то есть у него будет read и delete. А писать и редактировать он не может. Такой странный админ. Это значит, что у нас должен быть бит первый занят и третий. То есть эти пермишены будут с точки зрения двоичной системы выглядеть как 0, 1, 0, 1. А в обратную сторону, когда мы в десятичную переведем, то это значит, что нам нужно будет сложить единичку и четверочку. То есть там будет храниться циферка 5. То есть фактически мы при помощи этой системы можем в одной циферке сразу заложить значения все из нашей enum-ки. То есть он может в любой комбинации, любые наборы пермишенов складывать в одно значение. Ну и, соответственно, извлекать тоже без проблем. То есть проверять у пятерки, есть ли возможность на там апдейт. Он посмотрел, в там четвертом бите нету единички, значит нету. То есть и вот эта система позволяет тебе в одном месте как бы сконцентрировать большое количество данных. И да, такое встречается. Это, ну, не самый популярный вариант, но один из. Например, студентам я еще показываю такой пример, как у тебя есть лабиринт, в котором есть ячейка. У ячейки может быть стена сверху, снизу, сбоку, слева, справа. Ну, сверху, снизу, слева, справа.
Да.
И фактически ты можешь хранить эти 4 отдельных бита. То есть хранить булен, если сверху стена, хранить булен, если снизу стена. Но вместо этого ты можешь создать enum-ку с типом флаг, ну, там, атрибут флаг докинуть, и дальше просто как бы добавлять к ячейке стену сверху, стену сбоку, стену снизу. И он все это будет складывать и в одной циферке хранить. И ты можешь из циферки развернуть это в набор битов, и из набора бита обратно в циферку свернуть. То есть такой вариант небольшой оптимизации, чтобы в одном месте концентрировать логику.
Опять же, про удобство.
Да, то есть это и немножко перформанс тебе облегчает, хотя это, думаю, здесь второстепенно, если мы не говорим про супернагруженные системы, и про удобство чтения, что здесь вот в этом значении сосредоточены все пермишены, например, или там все значения какого-то типа. Так что удобно, пользуемся, пусть и специфичная вещь.
Тогда следующий вопрос. Разница между constant и read-only.
Еще один вопрос, который должен сбить с толку. Потому что, ну, на моей практике не было ни разу такого, чтобы я сталкивался с задачей в голове такой, а выбрать здесь константу или read-only поле сделать? То есть, ну, они слишком разные. Константа — это... Используй константу всегда, когда можешь. То есть, это правильно...
В любой непонятной ситуации используй константу.
Если возможно... Здесь использовать константу. То использовать константу это правильно. То есть константа у нас действительно неизменяема, настолько, что у тебя нет никаких шансов, что она по ходу программы изменится. Но у нее ограничения, она у тебя базовый тип, и только хранит там строку, циферку, boolean и, судя по документации, null reference, ну, в смысле, ссылочку нулевую, ни разу не видел, но можно. Просто этого недостаточно в большинстве случаев. Тем не менее, вот у тебя есть константа, пожалуйста. В одном месте объявил, в разных местах используешь, все хорошо. Read-only это вообще про другое. Если константа говорит, что на протяжении всей моей программы, вот у меня есть слово, и оно всегда означает там, не знаю,
одно
вот у меня число π, оно всегда 3,14, неважно, что там у тебя происходит. Read-only всего лишь говорит о том, что в момент создания объекта ты мне скажешь какое-то значение, и дальше, пожалуйста, его не меняй. То есть это даже не жесткое ограничение языка, это скорее такой общий договор, что если я пометил read-only какое-то поле, то после того, как объект уже создан, после того, как мы вышли из конструктора, больше его менять не надо. Можно, конечно, если очень надо, там, какой-нибудь рефлексией. То есть физически оно там хранится, и у разных объектов оно будет разное. Но ожидаю я, что это поле будет неизменяемое. При этом, если это reference type, то есть классический объект, то хоть не изменяется ссылка на него, то свойства внутри я могу легко менять. То есть тут у меня есть юзер, у него есть родитель. Ссылку на родителя я изменить не могу. Я всегда буду указывать на одного и того же человека, что он мой родитель. Но у самого родителя может много что измениться. У него может измениться, не знаю, там, имя, фамилия, пол, все что угодно. То есть ты у этого объекта можешь менять все поля. И read-only тебе это не помешает сделать. Read-only всего лишь будет говорить, что, ну, просто не указывай на другой объект. Поскольку оно хранится в памяти, в оперативной, то есть его можно менять. Причем даже инструментами .NET. Так что константа, это если мы создали программу и уверены, что ничего другого, никакого другого значения вот у этой там слова
не будет.
Не будет. Ну, называть константу переменной смешно, но, условно говоря, переменная, которая точно не изменится. А read-only — это всего лишь пожелание, что у каждого объекта, когда он создается, вот мы задали это значение и менять его не собираемся, наверное. Ну, то есть...
Но все может быть.
Да, поэтому это очень такие разные вещи, и вряд ли ты их когда-то попытаешься перепутать, ну... смешать. Можешь использовать константу, то есть это значение неизменно в твоей программе, используй. Не можешь, ну, используй другие инструменты.
Справедливо. Давай тогда к задаче перейдем.
Давай.
Значит, у нас есть в системе 20 страниц. Половина из них доступна модераторам и админам. А еще 5 только админам. Как бы ты реализовал эту проверку?
Это заставляет напрячься. Ну, в самом начале ты сразу представляешь вариант, что я в эти 10 методов, которые только для админа, добавлю какой-нибудь if. Там, если текущий пользователь там, это админ, то ничего не делать. Если это не админ и не модератор, то там, редиректуют на страничку,
что-то делать с ней.
Там, нет доступа. Это рефлекторная реакция писать эти методы. Это плохой подход, потому что ты свой код продублировал 10 раз. Это
что-то не так.
Да, это неправильно, потому что когда будешь вносить изменения, когда какие-то правила уточняющие появятся, чтобы применить на все 10 страниц, будет неудобно. Следующий шаг. Ты можешь вспомнить, что у тебя есть, например, атрибуты авторизационные. Можешь написать какой-то свой атрибут или использовать стандартный атрибут на проверку ролей. И накинуть атрибуты на эти 10 методов, что вот они будут ограничивать и под капотом, если ты какой-нибудь стандартный .NET, ASP.NET используешь, будут делать то же самое, что ты в этом методе написал, ну, написал бы в этом if, но просто это будет в одном месте лежать. Может быть, если у тебя очень специфичная архитектура, ты можешь вспомнить про middleware, вдруг у вас там не настроена авторизация, или настроен он специфичным образом, может тебе туда нужно будет сходить проверить. То есть, ну, это вопрос, который в большей степени правильный ответ зависит от того, а что у вас уже на проекте есть. То есть, если у вас на проекте уже есть какие-то системы авторизации и фильтрации, куда можно, куда нельзя, обязательно их переиспользуй. Даже если это вот этот нестандартный метод, где ты там if в начале метода пишешь, на проекте желательно, чтобы все было однотипно. Если у вас там атрибуты, или если у вас это на уровне контроллера фильтруется, то есть ты можешь, например, взять все эти 10 методов, которые доступны только модераторам и админам, запихнуть в отдельный контроллер и на уровне контроллера поставить ограничения. Ты можешь это через какой-нибудь, если доступ к важным данным у тебя там, например, есть система с репозиториями, которые в базу ходят, и, например, доступ к каким-то табличкам или к каким-то данным доступен только для модераторов. Ты можешь это на уровне DI-контейнера настроить, что перед тем, как возвращать репозиторий, проверь, кто перед тобой. То есть это уже будет такое на более техническом уровне проверка, что инструмент, при помощи которого ты сможешь взять секретные данные, будет доступен только тем, кто модератор или админ, неважно, на каких они страничках. То есть тут очень много дополнительных вводных. Если можешь рассказать про все, что пришло в голову, расскажи. Но в целом...
Ну, чтобы тебя не засыпали.
Да, ну, желательно, чтобы про каждое утверждение ты мог его дальше развернуть, объяснить, когда оно будет логичным.
Давай к базам данным SQL и NoSQL базы данных. А как бы ты выбирал между ними?
С трудом.
С трудом.
Да, с трудом, кофейной гущей и, не знаю, шаром. Тут желательно, чтобы у тебя сразу в голове нарисовалась система о том, какие преимущества есть у каждого из этих способов хранения и что они вообще из себя представляют. То есть SQL, стандартный наш, это хороший инструмент, он стандартизирован, про него много теорий, все там, не знаю, твои правила нормализации и тому подобные вещи, все там применяется, все там ожидается, ты можешь использовать много хороших инструментов. В то время как NoSQL это... Представь себе, что у тебя есть ряд из книжных шкафов, в каждом из шкафов у тебя есть какие-то наборы книг, в каждом книге есть, не знаю, главы, в главах есть абзацы, в абзацах есть слова, и представь, что тебе нужно вот это слово из там второго шкафа такой-то книжки сказать, что оно как-то связано с, вообще с третьим шкафом, другой книгой, там, не знаю, там упомянулась какой-нибудь квантовая механика, и вот там вот есть определение, что это значит. Связи между NoSQL объектами тебе будет сложно делать. Поэтому если ты ожидаешь, что у тебя есть много кусочков данных, которые сильно переплетены и друг с другом связаны, то NoSQL плохой вариант. Когда это хороший вариант? Например, правила дворового футбола. Вот ты хочешь хранить правила, которые в вашем дворе используются для футбола. Проблема в том, что в вашем дворе и в соседнем дворе правила будут отличаться. Причем отличаться не так, как паспорта. То есть SQL в голове держи себе, не знаю, аттестаты. Даже если это аттестаты разных школ с разными предметами, то они будут супер стандартизированы.
ГОСТ.
Условно. Да, у тебя есть ГОСТы, даже если ГОСТы менялись, у тебя есть ГОСТы такого-то года и такого-то года.
Да.
У тебя есть ГОСТы, не знаю, там, такого-то региона и такого-то региона. Они очень шаблонны. У тебя всегда будет одинаковое количество четвертей, у тебя всегда будет какое-то вычисление среднего, у тебя всегда будет там четкий диапазон от до, минимальная, максимальная оценка. То есть это SQL, когда ты структуру заранее знаешь и понимаешь, пусть даже она может быть с разными отклонениями, но эти отклонения небольшие. В то время как правила футбола дворового, здесь вот, например, рыжим нельзя играть, а вот в соседнем дворе у тебя есть два рыжих, они всегда капитаны. А вот в этом дворе на там, воротах должны стоять только люди с длинными ногами, потому что а то они быстро бегают. То есть те значения, те поля, про которые ты вообще будешь вспоминать, они у этих объектов будут очень сильно отличаться. И создать единую SQL-табличку, где будут перечислены все возможные параметры, которые тебе нужны, будет слишком громоздко, неправильно, неповоротливо, она будет разряженная. То есть у тебя будет сотни колонок, из которых всего две будет заполнено. Это для SQL, не, ну, то есть это вот минус SQL, и поэтому если у тебя, ты работаешь, что он говорит, с документами, чаще всего вспоминают, но вот если ты работаешь с такими данными от объекта к объекту, которые будут сильно отличаться, то это скорее NoSQL база. Потому что в NoSQL тебе... вот с теми же дворовыми правилами. Не так важно будет связки между разными объектами, как внутри, чтобы структура правильная была. Поэтому вот это два крайних случая есть.
Полярные между собой.
И в реальности ты каждый раз где-то между ними балансируешь, ищешь, типа, а что, как мы ожидаем, что будет развиваться, с чем мы больше будем работать. Может, у нас там отдельно базу NoSQL для хранения вот таких документиков, а там остальное будет храниться в SQL-базе. То есть такое тоже можно делать. Но в целом ответ очень Очень много тебе нужно наперед предсказать, чтобы понять, с чем ты собираешься работать, и тогда ты уже сможешь выбрать, какая тебе база больше подходит.
Слушай, очень хорошее объяснение, кстати, потому что никогда сам не пытался вникнуть вглубь, в чем же все-таки разница. То есть, может быть, что-то более хайповое, более трендовое, а на самом деле здесь все, очевидно, подчиняется логическим законам, которые используются в разработке.
Ну, хайп тут был с точки зрения, что SQL — это классический универский ответ.
Да.
Потом придумали NoSQL, и все такие, ой, какая хорошая вещь.
Да.
Но когда окунулись, сказали, что хорошее, но
для своих задач. Да. Потому что кто-то пытался 100% натянуть сову на глобус, условно. То есть...
У нас на соседнем проекте он из маленького вырос, угу. И вот он начал с NoSQL базы данных, и рос плавно, и постепенно уже уткнулся, что ему нужны взаимосвязи между объектами. Но он не может себе сейчас это позволить, и они там очень сложные костыли изобретают,
бедняги.
По перформансу это их бьет. Ну, они по-другому не могли. То есть, с самого начала это был хороший, правильный ответ. Вот они выросли, они уже сейчас планируют, когда же выделить себе полгодика-годик, чтобы переехать.
Все переписать, мигрировать с одной базы на другую. В чем польза индексов?
Нет, ну, если мы, условно говоря, на собеседовании, то ты легко ответишь. Индексы позволяют быстрее доставать данные, но медленнее ты туда записываешь. И такой, все, я правильно ответил. Ну, это ж не то, что ожидают. Ожидают, что ты сразу скажешь, что там, у меня есть индексы, что индексы — это на самом деле дерево. Индексы могут быть там кластерные, не кластерные, что кластерный у меня всего один. Соответственно, когда про индексы заходит речь, ты сразу хочешь в голове, можешь и собеседующему на доске еще где-нибудь нарисовать, что, по сути, это дерево, а дерево — это у нас, причем двоичное дерево, это такая вот красивая структура. Причем в нодах лежит значение ячеек, собственно, по которым ты индексировал. Например, мы там по какому-нибудь возрасту индексировали, давайте распишем. Причем в этом дереве они сложены таким интересным способом, что начинаешь ты всегда с твоего корня, то есть с вершины, откуда ты поиск совершаешь. И дальше ты уверен, что все значения, которые меньше, чем то, что лежит в этом корне, они будут слева у левого потомка. Все, что больше, будут у правого потомка. В итоге ты за очень маленькое количество шагов, например, тебя спрашивают, есть ли у тебя пользователь, которому, не знаю, 16 лет. Ты смотришь, у тебя в корне 20 лежит. 16 меньше, чем 20, значит, искать можно только слева. Справа его точно не будет. Переходишь к левому ребенку, там циферка 15. 16 больше, чем 15, значит, он может быть только справа.
Право.
Переходишь направо, там 17. 16 меньше, чем 17. Ищешь слева, нету потомков, значит нет. И ты за, вместо того, чтобы пройти по всем своим объектам, ты прошелся буквально 3 шага сделал и уверенно можешь ответить, что есть такое значение или нету. Например, если у тебя там 1000 объектов, то ты меньше, чем за 10 шагов можешь гарантированно пройтись по всем и убедиться, есть там такое значение или нету. И если есть, то даже его вернуть. То есть вот благодаря такой структуре ты можешь хранить значения в специально отсортированным способом и намного быстрее их извлекать. Собственно, кластерный индекс – это когда у тебя вместе со значением хранится вся остальная информация про твои объекты. То есть, если у меня есть кластерный индекс по, ну, по ID-шке его обычно делают. Ну, допустим, у меня необычная база данных, у меня есть пользователи, и у каждого из них уникальный возраст. Я создал кластерный индекс по возрасту, значит, у меня вместе с возрастом в этой ноде, в каждой ячейке, будет лежать вся остальная информация про пользователя. Сколько ему лет, как его зовут, кто его друзья, если мы это в базе храним, не знаю, какой у него любимый цвет и так далее. То есть это вот кластерный индекс, когда у тебя в ноде хранится сразу все. Не кластерный индекс – это когда ты рядышком создаешь еще одно дерево. Например, ты там имя хранил, тебе по имени тоже хочется извлекать, но в каждой ноде будет храниться, собственно, само имя и ссылочка на то место, где лежит настоящий объект. Соответственно, исходя из этой структуры, у тебя кластерный индекс может быть только один. У тебя есть единственный способ, как ты хранишь все данные. А некластерных индексов у тебя может быть много. Также, если ты эту систему себе в голове сразу рисуешь и представляешь, тебе легко ответить, что сколько бы у тебя индексов не было, когда ты пытаешься извлечь данные, ты можешь идти только, использовать только один из индексов. Ну, потому что ты можешь искать только по одному из деревьев. Либо там по одному, либо по имени, либо по возрасту, либо по e-mail, либо еще по чем-то. Но ты не можешь сразу между двумя деревьями перескакивать. Тогда смысл дерева вот этого быстрого поиска теряется. Так что ты можешь и это рассказать. В обратную сторону с таким способом понятнее, почему у нас дольше вставка идет. То есть, когда ты записываешь данные, тебе нужно его в это дерево вписать в нужное место и еще там пересортировать правильно дерево. Можешь в детали лезть о том, что у тебя эти деревья там какие-нибудь черно-красные, обязательно бинарные, сбалансированные, там про каждый из этих терминов рассказывать. То есть, это такой очень просторный вопрос, где ты можешь развернуться, рассказывать о том, как ты с этим работал, когда ты их добавляешь, когда не добавляешь, там, рассказать, что, опять-таки, исходя из вот этой структуры, когда их не нужно делать. То есть, например, если у тебя есть 1000 пользователей, миллионы пользователей, и есть поле, не знаю, пол, да, там, мальчик, девочка, не скажу, то по нем индекс не имеет смысла делать, потому что у тебя будет всего 3 ноды. У тебя всего 3 возможных значения. Исходя вот из этой структуры, которую ты все в голове держишь, ты можешь новое что еще извлечь, рассказать, показать.
Слушай, ну это тот случай, когда на одном вопросе сразу можно развернуться на все собеседование, по сути.
Да, ну то есть очень часто мы, когда такие вопросы задаем, мы сразу ожидаем, что в какой-то момент времени мы должны стопнуть человека, сказать, все, мы поняли, дальше не надо. Потому что если человек действительно в этом разбирается, это его тема, он с удовольствием тебе полезет там вглубь настолько, насколько возможно. Даже, не знаю, вот, одном из предыдущих собеседований про стринг у нас иногда вопросы проскакивают. Угу. У нас был собес, где мы человеку вот тоже упомянули этот вопрос, он минут 10 пытался рассказывать, там, вплоть до того, каким образом эти биты хранятся, каким способом реализована там, неизменяемость и так далее.
Красиво. То есть,
главное вовремя остановить человека, когда услышал, что хотел, что ожидал.
Расскажи мне, каким образом ты работал с базой данных?
Ну,
каким только не работал,
да,
так и хочется сказать.
Да, еще один хороший вопрос сбивающий. Первое, что приходит в голову, что этот вопрос подразумевает, знаешь ли ты SQL, угу, и работал ли ты напрямую при помощи SQL, то есть самого нативного языка для базы. То есть какие-нибудь запросы написать, оптимизировать, посмотреть, вьюшки создать, процедуры, триггеры. И вот умеешь ли ты все это делать на этом уровне, на самом базовом, на котором, собственно, с базой и можно, и нужно единственным образом общаться. Можно рассказать про это. Второй шаг – это мы все-таки C-Sharp программисты, поэтому использовал ли ты какие-то ORM-ки. И ты сразу говоришь, что да, я и на чистом SQL писал, но я еще и anti-framework использовал. Это значит, что уже предполагается, что ты в голове можешь конвертировать запрос какой-нибудь там dbset w x равно 12, что это будет в SQL. То есть, если ты и с чистым SQL работал, и с каким-нибудь anti-фреймворком, ожидается, что ты будешь представлять, какие из этих шагов в антифреймворке они будут дорогостоящие, где у тебя могут быть проблемы по перформансу. То есть, что да, вот с антифреймворком я тоже работал, знаю, как там какие-нибудь джойны необычные писать, знаю, как там транзакции открывать, закрывать, какие способы я могу на это влиять. И можешь какой-нибудь промежуточный вариант упомянуть, вдруг работал с даппером. Это когда у тебя есть вариант с тем, что ты вроде как SQL пишешь, но SQL пишешь в шарпах, но при этом конвертишь его в какие-то объекты, то есть это максимально облегченный вариант там, где ты все сам контролируешь. То есть у антифреймворка есть очень много действий под капотом. Это сделано, чтобы тебе не задумываться о многих вещах. Ты как бы сказал, просто достань мне вот этих и вот с теми свяжи. И он тебе вместе за одну пачку это сделал. Ты не думаешь о том, как написать это в SQL. Даппер, наоборот, говорит, что ты подумай, как в SQL написать. Здесь вот мне скажи, и ответ покажешь, куда, в какие объекты сложить. То есть это такой промежуточный вариант. Ну, так что вот хотя бы эти три блока укажи, и дальше типа вам в какую сторону рассказать. Там я еще знаю про миграции в какой-нибудь с антифреймворком, я еще знаю там про code first или database first, если мы собираемся с ORM-ками дружить. Ну, то есть, и вот может в эту сторону тебя ожидают услышать, может еще какие-то уточняющие
вопросы. Короче, есть куда развернуться.
Да.
Давай немножко коснемся тестирования. Именно работу с тестами для разработчика. Если будет от тебя зависеть, то писал бы ты тесты на проекте? И если да, то сколько и каких?
Ну, если мне за это ничего не будет, то нет. Кто ж любит писать тесты? На самом деле, да, тесты нужны. Два сразу в голове у себя крайности рисуешь. Это у нас есть юнит-тесты. Когда ты самый маленький кусочек, который только можешь протестить, метод. Вот на методы будешь писать тесты. Второй вариант, наоборот, самый крупный, самый большой, это end-to-end тесты. От девелопера не часто ожидают, что он будет end-to-end тесты писать, но в голове держать, как ты глобально проектируешь систему, стоит. End-to-end тесты мои самые любимые, потому что они ближе всего к человеку и дальше всего от программиста. Это user case, это набор действий, который пользователь будет совершать с твоим приложением. То есть он залогинится, он ведет имя, пароль, нажмет логин. Он зайдет на страничку, там, не знаю, создание формочки. Он нажмет кнопочку создать форму. Он ведет такое-то имя. И это все ты прописываешь в end-to-end тесте. Угу. Каждый раз описывая, что ты ожидаешь, что произойдет. Что когда я нажму на эту ссылочку, я перейду на эту страничку. И это не атомарное действие. Это именно вот такой поток. То есть от того, как человек зашел на твой сайт, до того, как он вышел, ты прописываешь, какие шаги он делал. И что на каждом из шагов ты ожидаешь, что произойдет.
Последовательность, короче.
Да, end-to-end тесты замечательные, но очень дорогостоящие. Они дорогостоящие их писать долго, они дорогостоящие их запускать медленно. Тебе нужно какой-то environment, где ты целиком приложение собрал, запустил со своей базой.
Слушай, ну это стоит
все
денег, конечно.
Да, живое. И дорогостоящие с точки зрения поддержки. Ты изменил название, тип кнопочки или способ логина, тебе нужно все свои end-to-end тесты, которые
перезапустить,
логин, переписать.
А, переписать.
То есть тебе придется каждый раз ему рассказывать по-новому, что происходит. А в UI это нормально, что у тебя меняются какие-то элементы? Там, конечно, есть набор правил, как делать, чтобы пореже это приходилось переписывать. Но вот end-to-end – это самые важные кусочки твоего сайта, ты будешь ими покрывать. End-to-end тесты ты будешь запускать, там, не знаю, каждый день. И ты бы хотел, чтобы до тех пор, пока они проходят, чтобы базовый функционал работал. Если это соцсеть, чтобы человек мог зарегистрироваться, послать сообщение и, там, не знаю, поставить лайк. В то время как юнит-тесты, они про бизнес-логику практически ничего и не знают. Они вот про метод. Вот программист думал, что на вход мне придет дата, а на выходе я скажу, какой день недели. И на это я пишу юнит-тесты, чтобы убедиться, что с разными датами он дает мне правильные ответы. Где это используется? Почему? Ты не знаешь. И юнит-тесты, получается, они самые дешевые с точки зрения разработки, самые дешевые с точки зрения запуска. Ты их на каждом билде можешь их там принудительно запускать или, не знаю, перед тем, как pull-request сделать. Поэтому их вроде как больше любят. Но они максимально далеки от человека, потому что программист написал, программист что-то подумал, программист сам себя протестил, сказал, что все хорошо,
пользователям потом проблема.
Да. А как это дошло до end-to-end пользователя, end-юзера?
До конечного
потребителя, то здесь ты ничем не гарантируешь. Ты просто пишешь тесты, чтобы проверить, что программист сделал ровно то, что он ожидал.
Угу.
Поэтому это вот вторая граница. Есть промежуточные варианты, всякие интеграционные тесты, когда ты модули вместе сшиваешь. Но в целом, да, писать их надо. Проблема в том, что чтобы их писать, нужно быть хорошим программистом.
Хороший вопрос, да, надо ли быть хорошим программистом.
Да, дело в том, что смысл теста в том, чтобы он тебя от чего-то спас. Это в большинстве случаев забывают. И тесты пишут, потому что надо. И если, не знаю, там, ты чистишь зубы с мыслями, что нужно чистить зубы, я чищу, я не знаю почему. Это не помешает на эффективность чистки зубов. В то время как, если ты пишешь тесты без понимания, зачем они нужны, то ты потратил время в никуда. Смысл в теста, чтобы если у тебя на сайте что-то сломалось, чтобы ты это заметил до пользователя. А еще лучше до того, как вообще этот код куда-то отправил. И с этой точки зрения, для того, чтобы написать хороший тест, ты должен представлять, что может сломаться. Ты должен в этом тесте заложить вот этот случай и прописать какое-нибудь сообщение, которое подскажет другому программисту, который случайно эту часть сломает, что пошло не так, почему он не прав.
То есть максимально погрузиться в это все.
Да, а для этого тебе нужно в голове держать большую часть проекта. Ты должен понимать, куда мы движемся и зачем мы вообще существуем. А это
прикольно.
Человек, который это знает и умеет, это программист с хорошим опытом, он не хочет писать тесты. Он хочет писать новый код, ему это неинтересно. И нередко на проектах у вас тесты сбрасываются на менее опытных программистов. Типа, допиши там что-нибудь. А это выходит к тому, что смысл тестов теряется. Поэтому, по практике много где я видел, что тесты есть, но они бессмысленны. И, соответственно, к ним отношение, что мы делаем работу ради работы, зачем она нам. Поэтому предвзятое отношение к тестам понятно. Да, они могут помочь, они должны быть, это хороший инструмент, но в руках опытного пользователя, в руках неопытного программиста это просто двойная работа. Ты написал метод плохой, ты написал тест, который ничего не проверяет, и сказал, что ты молодец.
Смотри, есть тоже такая манса, что все на проекте должно быть покрыто тестами. 100% покрытие. Твое отношение к этому, то есть так ли это действительно?
Это должен быть очень неопытный менеджер, чтобы он такое требовал. И должен быть еще более неопытный какой-нибудь лид, который на это согласится.
Угу. Почему?
Исходя из того, что я рассказывал про
работа
тесты.
Работа ради работы, да?
Да. Дело в том, что у тебя есть в проекте кусочки, которые содержат в себе бизнес-логику. Смысл того, что мы хотим такого нового привнести, что наш продукт делает, чего другие не делают. Или что делает жизнь клиента лучше. На него покрывать тестами логично и правильно. Но кроме вот этого ядра, у тебя еще есть, ну, смазка, у тебя есть все остальное, как это склеить, как это соединить, как это правильно поток настроить. И вот эти вот части, которые просто связующие, там тоже есть код. И его тоже можно пытаться покрывать тестами. Но покрытие его тестами тебе ничем не поможет. Во-первых, вот эти связующие части ты часто меняешь, ну, потому что ты по-другому пересобираешь, какие-то еще блоки долепливаешь. И поэтому, если ты на них написал тесты, тебе их придется часто переписывать или вообще там написал, удалил, новый написал. То есть это работа, которая не спасет тебя от каких-то случайных изменений в проекте, и при этом это работа, которую будет ты делаешь чаще, чем полезную и важную. Поэтому 100% покрытие тестами – это синоним того, что я не представляю, что в проекте происходит. При этом, да, эта метрика хорошая. Если у тебя там 12% покрытия кода или там 50%, ты легко можешь ее презентовать кому-нибудь, там, заказчику, менеджеру, еще кому-то. То есть поэтому ее как бы любят, ну, чем больше цифрка, тем лучше. Но
по факту.
Да, по факту тебе нужно очень хорошее понимание того, что ты хочешь покрывать тестами или нет. Там, где это было плюс-минус, пытались сделать хорошо, обычно выделяли некоторые классы или модули и говорили, вот здесь покрытие должно быть 100%. Но это в рамках этого класса или там в рамках вот этого вот блока небольшого, а не всего проекта. То есть не надо пытаться покрыть все строчки кода. Если можешь, конечно, у тебя бесконечные деньги, то пожалуйста. Но если у тебя ограниченные ресурсы, то желательно, чтобы ты выбирал именно вот эти вот важные области, в которых сосредоточена логика, которая может случайно сломаться. Тут нужно просто в голове держать, что программисты не знают бизнес-области так, как знает заказчик.
Логично.
Заказчик хочет, там, не знаю, чтобы у него правильно считались налоги, и у него даже, не знаю, налоговый инспектор есть. Но программист не налоговый инспектор. Поэтому, когда он идет к нему и спрашивает там требования, потом их записывает в методе, вот мы убедились, что он работает. Вот в этот момент мы хотим его покрыть тестами. То есть, чтобы мы, вот пока есть рядом человек, пока мы понимаем, как и зачем это работает, мы прописали несколько сценариев, убедились, что в каждом из них этот метод дает правильный ответ, там, правильно налоги высчитывает, и потом это отложили. Через 2-3 года, когда другой программист к этому тесту, ну, к этому кусочку кода придет, он посмотрит, он не поймет, почему у тебя на 0,12 умножается каждое второе число, если это среда. И ему может показаться, он может изменить этот код как с его точки зрения логичнее, и тесты, по идее, должны его от этого спасти, сказать, что нет, это действительно там в налоговом законодательстве Новой Гвинеи по средам действительно у нас должна быть скидка в 11%. То есть, ну, программист не знает этого и не должен знать.
Ну, конечно.
Его должны спасти от этого вот те самые тесты, которые были написаны, пока рядом сидел налоговый инспектор. Поэтому вот эти места, какое мы покрываем тестами, это особое искусство.
Давай немножко поговорим про микросервисы. Угу. А должен ли каждый микросервис обладать своей базой данных?
Нет.
Если просто. А почему?
Суть микросервисов, да и макросервисов, чтобы они выполняли какую-то работу. В этой работе не всегда тебе нужно, чтобы ты что-то помнил. Если у тебя есть микросервис, который умеет хорошо вычислять интегралы, ему не нужно ничего помнить. Там может быть сложная какая-то математическая модель, какие-то оптимизации там, с клейками, вставками из ассемблеров, чего угодно. Но его задача может быть, ты ему на вход даешь формулу, он тебе на выход дает ответ. В этом круге нету необходимости в базе данных. То есть сам по себе микросервис – это работник. Угу. Работник, который не помнит, что было вчера, вполне реалистичный сценарий, когда тебе нужно, чтобы он что-то делал, но не обязательно, чтобы он что-то записывал или запоминал сам. Естественно, ну, бывает, когда тебе хочется, чтобы он что-то запоминал, но это совсем не требование. То есть микросервис без базы вполне, естественно, нормальное состояние. Не знаю, ты ему закидываешь картинку, а он ее тебе сжимает до размера 100 на 100 пикселей. Ему не надо никакая база, он вполне без нее может жить.
Смотри, тогда как ты вообще относишься к такому явлению, когда на проекте можно встретить, и можно ли вообще встретить, что 2 или 3 микросервиса стучатся в одну и ту же базу? Тебя это удивит?
Это напряжет.
Это напряжет. Почему?
Опять-таки, исходя из того, ради чего мы придумывали микросервисную архитектуру, это чтобы у нас были такие вот работники, которые друг от друга не зависят. Чтобы каждого из них я мог обновлять сколько угодно раз, расширять, когда мне это требуется, чтобы там нагрузку большую выдержать. Чтобы я мог его легко паблишить без привязки к остальным. То есть они должны быть настолько независимы, насколько возможны. Как будто это вообще разные приложения. Да, они друг с другом общаются, но если кто-то из них сейчас недоступен или не работает, или у него какие-то проблемы случились, это не должно убить все приложение. Uh-huh. То есть фактически мы вот эту вот точку риска попытались размазать и уменьшить, чтобы не было такой критической уязвимости, когда вот здесь все сломалось, и дальше у нас сайт лежит. Если это монолит, то у тебя в одном месте что-то сломалось, у тебя весь монолит твой падает. В микросервисной Обидно. Архитектуре мы пытаемся сделать, чтобы если сервис один сломался, то это не задело работу всего сайта. Например, в тех же, не знаю, социальных сетях, опять-таки, с их миллионными нагрузками. Вполне нормальное состояние, когда у тебя, не знаю, сервис с музыкой упал, и музыку ты больше слушать здесь не можешь в социальной сети. Но ты можешь переписываться, ты можешь смотреть в группы, ты можешь читать сообщения. То есть остальные микросервисы живы, они все еще работают, ты uh-huh. дальше функционируешь. Так вот, исходя из этого подхода, если у тебя есть несколько сервисов, которые обращаются в одну базу, это значит, что твоя база стала той самой критической точкой. Во-первых, я сразу бы ожидал, что там могут быть проблемы по перформансу. То есть, когда у тебя они одновременно будут ломиться в базу, база будет узким местом. Во-вторых, вопрос, что у тебя за архитектура, если микросервис, он самодостаточен, он умеет сам что-то делать. Зачем ему знание в его базе про соседние сервисы?
Справедливо, то да, он же автономен, ты, по сути, да.
Да, ты что-то неправильно нарезал на уровне проектирования. Угу. Может, не должно быть трех микросервисов, может, они должны быть в одном. Если они действительно все втроем с одними и теми же данными работают, то странно, что ты их тогда разбил. Может, да, так быть, что у тебя много вычислений происходит, но немножко в базу ходить надо, поэтому это не значит, что такое жесткое табу, ни в коем случае так не делай. Но напрячься и задаться вопросом, а все ли я правильно делаю, если у меня разные сервисы ходят в одну базу, разные микросервисы uh-huh. в одну базу, это повод себя перепроверить. То есть с большой вероятностью ты делаешь что-то не так.
Паша, что такое REST? Mm. Люблю это слово.
Да, RESTful. Это договор. Причем достаточно простой, его можно описать как: а давай по одному и тому же URL у меня будет один и тот же ответ. Если ты это соблюдаешь, только красиво обернуть, что там это не по одному и тому же URL, а в рамках запроса у тебя не содержится никакого состояния, то есть не помнишь, что было раньше. Но в целом нарисуйте себе так в голове. У меня есть URL, социальная сеть, /профайл. И разные пользователи по одному и тому же URL вот поэтому заходят и смотрят на свой профиль. Это не REST. Потому что у тебя один и тот же URL, а ответы разные. В зависимости от того, там, кто сейчас залогиненный пользователь. REST — это когда у тебя тот же самый URL, профайл, /12 или там вопросительный знак, ID равно 12. То есть, если в URL указано, на кого мы сейчас смотрим. И какой бы из пользователей не зашел по этому урлу, он увидит профиль 12-го пользователя. Просто если ты залогинен и нажимаешь на свою кнопочку «Мой профиль», он тебя будет отправлять на профиль с твоей айдишкой. А твой сосед будет нажимать на ту же самую кнопочку, его будет отправлять на профиль с его айдишкой. И вот эта вот простая идея, что «а давай у тебя в запросе, ну, условно будем говорить, в урле, есть все необходимое, чтобы понять, что за страничка», он оказалось, что он очень много полезности несет. Ты можешь кэшировать ответы на многих уровнях. Ты на уровне сервера можешь. Если я недавно отвечал, как выглядит страничка 12, там, в течение последних 10 uh-huh. минут, и меня второй раз спрашивают, мне не нужно идти заново всю ее собирать. Я могу просто из кэша ее достать и тебе отдать. То же самое может сделать браузер, то же самое может сделать какая-нибудь прокси, то же самое может сделать там, на этом уровне хоть сервис какой-нибудь, хоть сайт, хоть еще кто-то. То есть, если ты по одному и тому же урлу, по одному и тому же запросу будешь всегда возвращать один и тот же ответ, то это значит, что количество вот этих запросов, которые будут обрабатываться на сервере, очень сильно падает. Потому что просто до сервера идти не надо. То есть, если это REST API-шка или REST какой-нибудь еще приложенька, то это значит, что то, что я говорил 10 минут назад, вот по этому URL, оно до сих пор актуально. И дальше ты можешь бонусы использовать, которые за этим следуют. Соответственно, REST — это вот этот общий подход, и он никак не привязан ни к языку, ни к конкретной реализации. Просто если ты следуешь вот этим принципам, ты можешь сказать, что у тебя там RESTful API. То есть API-шка, которая следует вот этим правилам.
Про запросы. Угу. Post, get. Что еще?
Да, больше ничего не надо. Нет, ну есть у нас там put, delete, patch. Можешь сам свой придумать. Но...
Даже так?
Да, то есть когда мы говорим про HTTP-запросы, ты сразу в голове должен у себя вспоминать, что... Это три блока, три хранилища. Это URL, это наши хедеры, это наши боди. И в хедерах у тебя там, ключ значения, один из этих вот ключей — это метод. Что за метод запроса? И там вот есть get, post, и ты можешь туда любую строку вписать, которую сам ты думаешь, не знаю, смайл, фантазия, еще что-нибудь. Главное, чтобы то, что ты отправил, с другой стороны ожидали и могли с этим что-то сделать. Просто get и post — это таких два глобально стандарта, что get — это когда у тебя есть URL и хедеры, body нету. Post — это когда у тебя есть URL, хедеры и body. Дальше ты можешь пытаться через вот этот тип запроса еще какую-то дополнительную информацию подкидывать. Например, ты можешь сказать, что у меня тип запроса delete, что как бы подразумевает, что это запрос на удаление чего-то там. И если у тебя URL это, не знаю, user, а тип запроса delete, то ты можешь это как бы сложить, что таким образом мы собираемся удалять пользователей. Но в большинстве случаев у тебя будет тип запроса get, а URL будет delete user. То есть они как бы взаимозаменяемы. Естественно, ты можешь сам, когда API-шку делаешь, какие угодно правила ввести. Например, отправляйте вот по этому URL запрос такого-то типа, и тогда я вам создам объект, удалю объект, изменю объект.
Все что угодно.
Да, и ты сам требуешь, что мне, пожалуйста, присылать запросы с типом update, не знаю, patch. И тогда я буду обновлять. Или присылать запросы с типом put. Тогда я буду там, добавлять новые объекты. Никаких ограничений нету. Но это не несет какого-то магического нового наполнения, смысла или пользы. Просто один из возможных инструментов, как ты можешь построить работу с там, клиент-серверной архитектурой. Так что, да, какие угодно можешь добавлять, есть стандартные, можешь ими пользоваться.
Какую проблему решает его величество докер? Огромный синий кит.
Главное не спрашивать девопсов, а то они обидятся на любой мой ответ. Он работал,
слушай,
он профессию создал.
Да.
По большому счету, это ответ на вопрос, что еще нужно установить, чтобы твоя программа работала. То есть, чтобы твоя программа работала, на компьютере уже должно быть какой-то софт установлен. Не знаю, тебе не вся винда нужна, но какой-то ее кусочек. Тебе не весь .NET нужен, а какие-то его библиотеки. И Docker позволяет сделать так, что ты, когда свой проект создаешь,
разворачиваешь,
еще проектируешь, ты говоришь, что ему потребуется.
Ага.
И потом, когда уже его нужно паблишить, куда-то показывать кому-то, демонстрировать, ты нажимаешь одну кнопочку, и он в вот в этом условно в докере, вот это в имидже, он запихивает и твой проект, и все, что нужно твоему проекту для работы. А это на самом деле очень мало. И за счет вот этого возможности обрезать все лишнее, но при этом гарантировать, что все необходимое там точно будет, он и приобрел такую популярность. То есть ты можешь очень много сэкономить на окружении, на environment, на том, где ты его разворачиваешь. Потому что каждый образ, он содержит всю твою программу и все, что твоей программе нужно. И она оказалась намного меньше, чем виртуалка. То есть, по сути, Docker — это такой очень урезанный, простой вариант виртуалки, который ты, когда проектируешь, говоришь, что мне там потребуется, и потом, когда разворачиваешь, вот он достает твой проект и еще какие-то там нужны зависимости. Просто делает это удобно относительно виртуалки.
Приходилось ли тебе работать с локализацией?
Да.
Давай, рассказывай, потому что я вот не понимаю, в чем прикол здесь.
Мы хотим, чтобы мы могли переводить сайт одной кнопочкой.
Это мне понятно.
Что нам для этого нужно? Во-первых, что логично, все фразы у нас исчезают из наших вьюшек, из наших HTML-ок и переезжают в специальный ресурсный файлик, который выглядит как такая обычная табличка, сеточка, где у тебя есть название фразы, не знаю, приветствие. И в каждой колонке, каждая колонка — это свой язык.
Угу.
Английское приветствие, русское приветствие, немецкое приветствие,
китайское, японское, китайское, пошло-поехало.
Да, пошло-поехало. И когда ты HTML-ку генеришь, у тебя есть место, где должно быть приветствие. Но ты вместо того, чтобы его писать, ты говоришь, сходи в ресурсный файлик, возьми там по ключу приветствие фразу, как возьми, ну, для текущего языка возьми, и вставь ее сюда. И таким образом, если ты перебудешь вот в этом ресурсном файлике переключать, из какой колонки брать, ты фактически сразу будешь переключать весь свой сайт. То есть, если весь твой HTML, все фразы, которые ты показываешь пользователю, ты изначально брал из ресурсного файла, то когда тебе сказали, из ресурсного файла бери не из первой, а из второй колонки, ты их берешь из второй колонки, а там уже раз русский язык, там берешь из третьей уже китайский. Идея очень простая. А дальше начинаются нюансы. Во-первых, очень много фраз у нас заложено не в HTML-коде, не в вьюшках наших, а где-нибудь в атрибутах, где-нибудь в C-sharp-коде. Соответственно, тогда тебе нужно указывать, откуда там есть варианты, как у того же атрибута display, указывать не саму итоговую фразу, а вот тот самый название ресурсного файлика и название колонки, откуда эту фразу нужно брать. То есть можешь стандартными инструментами пользоваться. Следующее, что у тебя может быть, там, не знаю, в JavaScript ты можешь какие-то фразы ключевые с ошибками. То есть человек нажал, ты ему сразу, не ходя на сервер, должен выдать сообщение о том, что ты забыл заполнить такое-то поле. Вот эта вот фраза, она, если у тебя в JS лежала, то тебе нужно каким-то образом, чтобы она в JS оказывалась из ресурсного файлика. То есть ты там можешь генерить какие-то специальные, там, сервис создать, который будет ходить, доставать эти фразы. Но он тогда будет нагружен, и много запросов. Можешь создать специальный файлик, который генерится на основе твоего ресурсного файлика JavaScript, его куда-то подключать. То есть тебе вот об этом подумать надо. Дальше, если ты прям вообще эстет, у тебя красивый, важный сайт, чтобы вот все было максимально комфортно, сталкиваешься с проблемой в том, что одни и те же фразы
занимают разное пространство.
Да, поэтому у тебя сразу увеличивается требование к дизайну, чтобы он мог
ужиматься, либо расширяться.
Среагировать как-то на это. Угу. Следующий момент, что у тебя есть, ну, это не то, чтобы сильная проблема, но об этом тоже нужно успеть подумать, что когда человек заходит, он хочет сразу видеть на своем языке. В принципе, мы можем это из браузера. Не по айпишнику, у тебя сам браузер отправляет список языков, которые предпочитает пользователь. Угу. И ты можешь по этим предпочтениям пройти, посмотреть, какой у тебя из этих языков есть, и язык с самым большим предпочтением человеку сразу предложить. Но также мы бы хотели, чтобы человек, пока он еще гость, тоже мог перевести язык. Соответственно, тебе нужно, чтобы человек мог что-то кликнуть, чтобы ты запомнил его ответ. Поэтому тебе нужно, чтобы еще и в куках ты мог хранить. То есть человек еще не залогинен, а ты в куках уже хранишь, какой язык он предпочитает, если это не стандартный его язык. Если человек логинится, то ты должен этой системе еще третий слой добавить. То есть человек залогинен, то сначала смотри, что он в базе сказал. Если не залогинен, то смотри в куках. Если нет в куках, то смотри, что там в хедерах пришло.
Мам дорогая.
Да, потом у тебя еще вариант с локализацией. Вопросики возникают. Например, фраза «У тебя одно новое сообщение». У тебя 5 новых сообщений, у тебя 2 новых сообщения. То есть там один стол, 2 стола, 5 столов. Или там один год, 2 года, 5 лет. То есть вот эти вот фразы, они меняются в зависимости от числительного. Причем в разных языках вот эти вот переходы, они на разных цифрах срабатывают.
Вот давай мы сейчас к этому вопросу перейдем тогда сразу. Числительная локализация.
Да, то есть у каких-нибудь там французов на 1, на 2, 3 и все остальное. У англичан там 1 и все остальное. Вот в русском языке там 1, 2 и после 5 еще часто переход идет. Угу. Соответственно, тебе нужно вот в эти ресурсные файлики вносить варианты на разные, с разными цифрами, какие фразы должны быть подходящие. Тоже это учитывать. Сама по себе идея легкая и простая, но в ее реализации ты сразу пытаешься учесть много подводных камней. Там какие-то данные у тебя могут в базе лежать, что ее тоже нужно локализовывать. То есть иногда, не знаю, название стран у тебя не в пенамке или не в коде прописаны, а в базе хранишь. Соответственно, тебе нужно еще делать такую универсальную систему для локализации табличек. То есть все решаемо, просто не забывать об этом.
Я думаю, что мы здесь остановимся. Здесь хорошее будет окончание. Ох! Ох, что? Ну вот чувствуется сразу медловый уровень на самом деле.
Чуть сложнее, рисовать.
Да, чуть сложнее больше рисовать, но в целом, как всегда, огромное спасибо. Друзья, смотрите, учитесь, запоминайте и потом говорите, насколько вам это помогло в вашей профессиональной жизни. Паша, у меня, как всегда, будет повод с тобой встретиться, поэтому я надеюсь, это не последний ролик на канале. Спасибо тебе большое.